Тема дня.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан», в студии Наталья Князева. Эксперты недавно заявили, что решение Кабинета министров расширить список лекарств, которые можно ввозить в страну без обязательной регистрации, создает угрозу попадания в Кыргызстан препаратов, прием которых может повлечь тяжелые последствия. Собственно, эксперты были и в нашей студии, мы разговаривали об этом. Пациенты, пациентское сообщество выражают опасения, что из-за нашей такой вот непонятной и где-то, наверное, даже можно сказать, кривой системы тендерных закупок государство вынуждено покупать более дешевые препараты, которые дженерики, которые не оригиналы, а дженерики могут быть еще и не самого лучшего качества. В общем, люди, болеющие серьезными болезнями, просто опасаются того, что их заставят пить те лекарства, которые им не помогут, а в их ситуации это равноценно просто смерти. В общем, будем разбираться в этой ситуации уже совсем с другой стороны. У нас в гостях исполнительный директор фармацевтического союза Кыргызстана Алмазбек Алтыбаев. Алмазбек Таштанович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот когда мы беседовали с пациентскими сообществами, самое главное, что они говорили, что вот это постановление, согласно которому в Кыргызстан, то есть это постановление, оно существовало при ковиде, да, тогда ковидные лекарства можно было ввозить без регистрации, сейчас его хотят продлить, и они говорили о том, что вот сам тот факт, что хотят продлить это постановление, это, скорее всего, лобби фармацевтических компаний. Вот расскажите, пожалуйста, как вы вообще относитесь к этой ситуации, каково ваше мнение по этому поводу?
Действительно, 178-е постановление вышло в марте месяце 2020 года, да, тогда ковид только начинался, и в тот момент это было временное решение вот этой проблемы, когда не хватало определенных препаратов, которые необходимы для лечения ковид. Если вы помните, тогда, когда он появился, был только третий протокол лечения. В него входили тяжелые антибиотики там, третьего поколения, вот, которые не имели регистрации в Кыргызстане.
Ага.
По данному постановлению компании начали завозить вот эти. Но как раз в нем было четко описано, что это входит в перечень только те препараты, которые входят в этот протокол лечения. И как раз когда пришел июль, вот если вот про черный июль говорить, на тот момент протокол не был изменен. И все, когда начали искать антикоагулянты, как Клексан...
Гепарин, да?
Гепарин, да. А их тогда в протоколе еще не было. Да, и после того, только после того, как появился новый протокол лечения, в который вошли антикоагулянты, тогда появилась возможность привести их официально. И если вы помните, то как раз вот в тот момент контрабандный Клексан стоил уже, там, не знаю, порядка 16-20 тысяч.
Да.
И только когда официально он появился в протоколе, наши фармкомпании смогли его привести, и тогда цена на него сразу упала до 3700 сомов.
Угу.
Да? И мы считаем, что на тот момент 178-е постановление положительно сыграло свою роль в обеспечении лекарственными средствами Кыргызской республики. И не от нас зависело, на самом деле, когда он попадет в протокол или не попадет. Ну, что можно привести и что нельзя. И на тот момент появилась такая сложность, что из-за создавшихся барьеров, если помните, многие страны закрывали вообще, запреты на вывоз лекарственных средств появились и так далее и тому подобное, наши компании оценили резко растущий дефицит препаратов еще и в ПЖВЛС-списке, перечень жизненно важных лекарственных средств.
Ага.
Да? И тогда в 178-е постановление добавили перечень ПЖВЛС. Это тоже положительно сыграло свою роль. Мы смогли обеспечить хотя бы. То есть мы считаем, что в этот момент было два пути. Либо у нас вообще этого нет, либо он будет не зарегистрированный и привезенный в Кыргызстан.
Угу.
Хочу отметить, что по данному постановлению все препараты проходят обязательно экспертизу, сертификацию по серийную. Да? То есть мы каждую серию, каждую партию, которую привозят по данному постановлению, обязательно проводят исследования в департаменте лекарственных средств.
В лаборатории.
Обязательно, да. И у нас, получается, теперь есть три выхода. Ну, самый идеальный – это когда все зарегистрировано и все официально ввозится. Второй вариант, самый крайний с этой стороны, когда не зарегистрированы и кто как возит, ну, то, что мы сейчас видим там в фармпоиске, например, да, это то, что вообще никак не проходит даже сертификат. И вот условно вот эта мера, когда они не зарегистрированы, но мы привозим, официальные компании привозят и обязательно проводят посерийный контроль,
угу.
Да, мы обеспечивая безопасные препараты на этом уровне. По оценке Департамента лекарственных средств, на вот с момента введения 178-го постановления, буквально по март этого года, порядка 5% всех ввезенных лекарственных средств был забракован и угу. вернут обратно.
Угу.
То есть эта мера, она положительно влияет на то, чтобы сюда завозились только безопасные лекарственные средства.
Но кто-то все-таки пытается провести, получается, небезопасные.
Ну... Да, в это и есть, конечно, и поэтому, когда мы говорим о том, что должен быть контроль, мы согласны с этими экспертами, контроль должен быть. И поэтому по 178-му постановлению, когда его привозят, мы все сдаем. Гораздо хуже вот те, кто вообще ничего не проверяет и сразу везет в аптеку. Согласны?
Угу. Ну да, с этим-то я согласна. Но видите...
Маленькое уточнение хотел сказать. Постановление о продлении 178-го решения уже принято.
Угу.
Оно подписано, и оно будет действовать до конца этого года.
Угу.
До 1 декабря.
Да, ну вот сколько бы ни старались, скажем так, те, кто были против, все равно не получилось это продвинуть. Но давайте поговорим о том, как вообще это выглядит. Какие у людей опасения? Говорят, что когда препараты, если я правильно понимаю, вы меня поправьте, если нет, когда у нас введена полная процедура регистрации, да, которая зарегистрирована, там лекарства сначала должны проходить, насколько я знаю, по правилам ЕАЭС, регистрацию в Российской Федерации, да, в их лабораториях проходить, а затем наши уже как бы на своем уровне подтверждают и запускают это лекарство на рынок. Так?
Признают.
Признают, да.
Не совсем так. По правилам ЕАЭС можно подавать в любой из 5 стран.
Угу.
Да? Но там есть модули, связанные с клиническими исследованиями.
Ага.
И, ну, честно говоря, в Кыргызстане клинические исследования провести, мягко говоря, не получится. Это связано, ну, с несколькими причинами. С малым населением, потому что для хорошего клинического исследования нужно, чтобы... прошедших через вот лечение этим препаратом должно быть там не менее там, 10 тысяч, к примеру.
Uh-huh,
да?
Uh-huh.
Ну, а у нас таких столько больных может не оказаться именно.
Uh-huh.
Да, ну, потому что
именно
нас очень мало, да, и uh-huh. так далее. Вот, это одна из этих сложностей. Ну, там есть еще несколько сложностей, но вот основная это клинические исследования. Поэтому большая часть производителей пошла в Российскую Федерацию uh-huh. для того, чтобы там пройти регистрацию. По правилам ЕАЭС, потому что легче, проще, есть клиника, есть вот эти модули и так далее. Потом все это можно быстрее сделать в Российской Федерации, чем в Кыргызстане. Да.
Угу.
Поэтому, например, насколько я знаю, в Кыргызстане только 5 заявок подано по правилам ЕАЭС,
угу.
а в Российской Федерации там что-то в районе 1000.
Ага, но там и очередь же, получается, да, создается?
Вы знаете, как раз... В правилах ЕАЭС написано же предельный срок на регистрацию.
Угу.
То есть в течение этого срока тебе либо скажут, да, ты зарегистрирован, либо нет, ты
нет.
Не соответствуешь таким-то парам. И в России этот срок выдерживается.
Угу.
К сожалению, у нас этот срок не выдерживался и при национальной процедуре, старой процедуре регистрации, к сожалению. И тут есть несколько определенных... сложности, которые связаны непосредственно у самого департамента. Не хватает людей, например,
угу.
да, на то, чтобы... Вот в данный момент, по нашим оценкам, в департаменте еще по национальным процедурам поданных заявок, которые они до сих пор еще не сделали, около 1500.
Ох!
Да, и они постоянно работают, постоянно делают, что-то выпускают, но еще... Ну, правила же были такие, что можно было подать заявку,
угу.
а у нас срок уже, когда его все-таки, вашу заявку рассмотрят, он может... Там,
сколько угодно длиться.
Ну, такая получилась сложность, да. И, к примеру, у нас по национальному законодательству было тоже написано 180 дней, да. Но вот наши партнеры говорят о том, что у некоторых уже эти заявки пролежали там больше года.
Угу.
То есть 180 дней по правилам, а уже заявки лежат больше года. Представляете? И таких вот, ну, всего в данный момент заявок у департамента порядка 1500.
Просто о чем говорили нам вот представители пациентского сообщества, что когда, ну и эксперты тоже, что когда процедура регистрации проводилась по правилам Евразийского экономического союза, да, российские лаборатории, ну вот в них мы не сомневаемся, да, потому что многие из них зарегистрированы в ВОЗ, они там аккредитованы, переаккредитованы, обновляются, новое оборудование завозится, ну, в общем-то, там на медицину выделяются деньги, в отличие от нас, давайте там прямо говорить, да, вот, а... В общем-то, качество наших лабораторных исследований вызывает большие вопросы у людей. Говорят, что, ну, окей, там, привозят препараты, они проверяются в нашей лаборатории, а мы можем реально доверять нашей лаборатории и ее вердикту?
Скажу честно, этот вопрос, наверное, все-таки обращаться непосредственно самой. Угу. Но по нашим сведениям, да, угу. если я правильно помню, то года два назад нам дали гранты, на то, чтобы лабораторию улучшить. Там появилось очень много современного оборудования. Прям хорошего, действительно хорошего современного оборудования. И наша лаборатория, вот СКАЛ, она прошла аккредитацию. Ту же ВОЗовскую аккредитацию она тоже прошла. Получила соответствующие сертификаты и так далее. И с этой точки зрения, я думаю, что она достаточно хороша. И есть... Другие некоторые моменты, вот, например, для того, ну, лаборатория использует всегда ингредиенты, реактивы для того, чтобы проверять это. Да. Так вот, сложность как раз опять вот про те же тендера. Для того, чтобы купить какие-то реактивы, тебе надо объявить, они же государственные, они опять объявляют тендер, потом может не оказаться денег, потом
Да, в общем.
И мы можем прийти опять к той ситуации, когда, да, надо вкладывать туда средства для того, чтобы гарантировать вот безопасность вот этих вещей. И, насколько я знаю, они постоянно очень сильно прикладывают усилия для того, чтобы обеспечить себя вот этими реактивами и ингредиентами, для того, чтобы постоянно проводить вот эту сертификацию и проводить анализы.
Угу.
Поэтому я думаю, что нашей лаборатории можно доверять. Да, и вот как раз из того, что они часть препаратов просто не пустили, вот даже по вот этому 178-му постановлению показывает о том, что они проводят действительно экспертизы и проводят достаточно качественно. Потому что если для того, чтобы мы с экспертами, которые выступали до этого, не спорили, наверное, необходимо получить информацию у департамента, а какие именно препараты зашли во время вот этого. Вот, к примеру, вот тот же Клексан. Давайте. Зарегистрированный Клексан, он французский, произведенный во Франции.
Оригинал.
Да, оригинал. Там, все, вот. Он был у нас зарегистрирован. И его цена была там в районе 5500 сомов. До ковида еще. Когда пришел ковид, да, по 178-му постановлению мы привезли Клексан российский. То та же компания, ее завод, собственный завод, который производит в Российской Федерации. То есть площадка другая. С точки зрения правил регистрации, его нельзя завозить, потому что он не зарегистрирован. Зарегистрирован тот, который во Франции. Понятно, да?
Да.
А вот это 178-е постановление дало возможность привезти российский Клексан, который был дешевле, гораздо дешевле, но с точки зрения регистрации он не зарегистрированный. Вот, понимаете, да, о чем я?
Да.
Тогда для того, чтобы вот спорить или не спорить, нам нужно получить полный перечень всех препаратов, которые входили по 178-му постановлению, и тогда можно будет, да, определять, нельзя брать одним этим... всех под одну гребенку грести.
Да, конечно. Да?
Поэтому нужно четко понимать. Возможно, там есть препараты, которые вообще неизвестны, да, мировому сообществу. Но я предполагаю, что большая часть этих препаратов как раз была из перечня, которые вот как тот же Клексан.
Еще знаете, о чем говорят, раз уж я сегодня защищаю, ну не защищаю, а по крайней мере высказываю, да, раз уж у нас не получилось такого прямого диалога, мы просто продолжаем тему. Люди говорят о том, что из-за нашей вот этой вот потрясающей тендерной системы, которая предполагает закупку более дешевого всего для нашей страны, да, в том числе и лекарств, хотя Департамент лекарственных средств говорит, что технические характеристики сами медучреждения могут прописывать, то да сё, в общем, сами виноваты, что дешевое закупается, могли бы получше работать. Но в целом получается так, что люди говорят, мы хотим пить оригиналы. и, ну вот, например, реципиенты там трансплантированных органов. Они говорят, мы там в Турции или там еще где-нибудь оперировались, нам там прописали вот эти лекарства, мы их и будем пить и собираемся. Дайте, раз уж положено их, а не, пожалуйста, какие-то дженерики непонятные, которые там неизвестно как исследовались. Женщины там больные раком молочной железы тоже говорят о том, что там есть определенные лекарства, которые оригинальные, абсолютно исследованные там на протяжении десятка лет, на тысячах просто женщин, и доказано, а к нам завезли препарат, который исследовался что-то 24 месяца, если я не ошибаюсь, на 126 женщинах, что ли, да. Что-то такое. Ну, короче, выборка вообще даже и не считается такая. В общем, теоретически этот препарат, он не вреден, да, однозначно. Ну, то есть вреда он не принесет. Но вот принесет ли он пользу? В случае с такими людьми отсутствие пользы равно вред, потому что ну, заболевания смертельные, да? Это совсем другой вопрос. И люди говорят о том, что если у нас, например, были зарегистрированы оригиналы, то к нам могли ввозить только оригиналы, а теперь к нам могут завозить всякие совершенно не лучшего качества дешевые дженерики.
Да.
Вот объясните, пожалуйста, для фармакологических компаний действительно выгоднее ввозить более дешевые препараты и искать какие-то новые рынки, нежели работать и сотрудничать напрямую с оригинальными компаниями и ввозить оригиналы?
Хороший вопрос, но он на самом деле неправильный. Давайте вот то, о чем говорят пациентское сообщество. Они говорят, вот оригинал, мы хотим его. Хорошо, давайте теперь посмотрим наш реестр зарегистрированных препаратов. А он там есть? Потому что для большинства оригинаторов кыргызский рынок вообще не интересен. И они сюда не придут даже зарегистрировать свой препарат. Представляете?
Ага.
И вот вы можете у них спросить, а он зарегистрирован? Если он зарегистрирован, то его точно привезут. Вот какая интересная штука. Но если я правильно помню, то на сегодняшний момент в нашем реестре зарегистрированных препаратов есть только один.
Ага.
А все остальные дженерики.
Ага.
Тогда получается, что по 178-му постановлению, да?
Как раз оригинал
можно ввести. Да. Понимаете, какая интересная штука? Вот. А люди вот говорят, нет, это дженерики. Как раз дженерики чаще всего, они приходят и регистрируются. Потому что по-другому им же никуда не зайти.
Ну да,
их
нужны
никто
хоть
не
какие-нибудь
так...
рынки.
Да, а ты так пришел, зарегистрировался и официально возишься. И тогда, получается, ситуация-то сложилась наоборот, понимаете?
Ага.
Почему та же больница, она пишет в своем тендерной заявке, что вот такие-то МНН, международные непатентованные именования,
да,
мне
да,
надо.
Да, латинские названия препаратов.
И тогда что происходит? Правильно, приходят вот эти дженерики, которые у нас зарегистрированы, они говорят, вот мы в тендере участвуем. А оригинал, он даже не хочет туда приходить. Мы попали в ту ситуацию, когда все наоборот, представляете?
А есть какой-то выход вообще, решение? Почему с нами не хотят? Ну, понятно, что у нас маленький рынок, вообще неинтересный даже вовсе для больших компаний, и денег на нас не особо заработаешь, но какие-то есть возможности, я не знаю, соглашения заключать, еще что-то?
У нас есть там, ну, несколько путей, да? Первый путь официальный, правильный, со всеми делами. Дождаться, когда эти оригинаторы зарегистрируют по правилам ЕС в России, потом у себя прописать законодательство, что мы его признаем, и тогда возить через Россию, возить сюда.
Да, но в Россию сейчас не очень хотят, насколько я понимаю, европейские
оригинаторы.
Да,
из-за вот этой ситуации сейчас получилось, что туда перестали хотеть. Да, и тогда официальный, честный путь, как это сюда привезти в Кыргызстан, ну, становится все меньше, ну, вот этот дырочка возможностей официальных, она закрывается. Тогда получается второй путь, это введение данных необходимых препаратов, введение их в специальный перечень препаратов, которые можно завозить незарегистрированными.
Ну, то есть, что, собственно, и сделали сейчас это постановление.
А есть третье постановление, да? Вот есть спецперечень, по которому можно ввозить незарегистрированные препараты, как раз онкологические эти, они почти все там. И по нему возят, они, а там оригинаторы весь лежат, и этот. И их возят именно незарегистрированными. Вот что. И теперь для всех остальных, ну, не орфаны, а для всех остальных появилось вот это 178-е постановление, по которому мы опять себе открыли вот возможность, по которой мы можем что-то хорошее привести, но оно не хочет регистрироваться. Или еще не успела зарегистрироваться. Ну, я про те 1500 заявлений, которые лежат. Вот, вот вам ситуация. С этой точки зрения, ну, в условиях вот этих санкций и так далее, в рамках ЕАЭС было принято 10 июня этого года, было принято решение о так называемой дефектуре.
Это что такое? Давайте попроще.
Дефектура – это когда препараты нужны, а их нет.
Ага.
Да, вот это дефектура называется. Дефицит.
Все, все поняла. Да.
И для того, чтобы в рамках ЕАЭС устранять этот дефицит быстрыми способами, в рамках ЕАЭС было принято решение, что в правилах обращения лекарственных средств есть теперь отдельный пункт, который называется вот, в условиях дефицита, связанных с санкциями на какую-нибудь из одну из стран ЕАЭС. Да, в Российской Федерации уже это постановление вышло. Казахстан, Белоруссия уже готовят. У нас рабочая группа тоже над этим работает. Да? Там будут описаны, должны быть описаны, что вот есть вот такой-то дефицит, его надо вот таким образом регистрировать и или вот таким образом незарегистрированным привозить и или привозить в других отличных от регистрационных упаковках, ну, а-ля там с Турции, все, да, чтобы было дешевле, правильнее и так далее. Как, ну, все правила обращения вот, вот таких дефицитных препаратов вот теперь появилось. И это, если наш кабинет министров быстро примет это решение, как правильно устранять дефицит лекарств. Это будет официальный путь, по которому можно будет возить. Вот.
Угу. Ну, мы тогда подождем, посмотрим, как это будет разрабатываться.
Так вот, к вашему вопросу про дженерики, которые вот они там сейчас зайдут, и нам, нам все время их продают. Вот. Могу посоветовать этому сообществу, чтобы их препараты, которые для, необходимы для лечения, чтобы они написали письмо обращения, обратились в Минздрав, и его включили в специальный перечень, как минимум, препаратов, которые можно возить без регистрации. И...
Ну да, они потому что говорят, что очень многие, например, вот те, кто, к примеру, трансплантировали органы, они просто сами контрабандой возят себе лекарства. Ну вот, да, то есть там едут в другую страну, в чемодан складывают, я не знаю, там как-нибудь полотенцами перекладывают и пытаются завести для себя и для близких.
И мы это прекрасно понимаем. И мы говорим о том, что вот Фармсоюз выступает за то, чтобы это было правильно и честно. То есть дайте возможность официально ввозить эту страну, официально дистрибьюторы, так как это рынок очень высококонкурентный, да, у них не будет огромных наценок, не будет. Они привезут с достаточной дельтой для себя, и которая вполне будет устраивать самих пациентов. Не надо будет мучиться, там, где-то заказывать, ну, риски брать и так далее. Да. Нужно учитывать, что фармкомпании, которые возят официально, везут это поддерживая температурный режим, поддерживая правила, да, вот, сохранение, перевозки и так далее. Каких правил придерживается тот, кто везет их?
В чемодане, да. Это тоже хороший вопрос. Вообще, прошел брифинг в пресс-центре «Спутник Кыргызстан». Назывался он «Грозит ли Кыргызстану дефицит жизненно важных препаратов?» И к нам до этого приходил Департамент лекарственных средств, говорили, что у нас проблема с тем, что у нас очень многие лекарства везлись из Украины. Да, в частности, это были наркотики, и, насколько я знаю, гормоны еще сюда везлись из Украины, да, и там всякие разные другие лекарства, короче говоря, необходимые просто для людей. И, ну, понятно, что все это обезболивающие, вот тоже все это прикрылось, понятное дело, да, в связи с ситуацией нынешней геополитической. И наши начали искать пути обхода всей этой ситуации, начали искать другие страны, с которыми можно сотрудничать, из которых можно ввозить лекарства в Кыргызстан. Вот скажите, пожалуйста, какие страны сейчас, скажем так, ну, по большей степени, да, из каких стран мы везем к себе лекарства? Вот раньше Россия и Украина были 60%, сейчас как ситуация обстоит?
Сейчас добавлю к тому, что это...
Конечно.
Как раз с Украины, почему оттуда много возили? Потому что именно эти препараты были зарегистрированы.
Ага. Ну, они дженерики все, насколько понимаю.
Понятно.
Да, конечно.
Но они были зарегистрированы у нас. И поэтому, как только вот спецоперация началась, перестали возить, оказалось, что вот в этих МННках нет других зарегистрированных препаратов.
Ага.
Да, понятно. И мы опять приходим. А что тогда делать? Вот как этот дефицит срочно устранять тех препаратов, которые... Потому что Украина действительно хорошую цену давала. Они, у них цены были лучше, чем на те же российские препараты. Из, угу. из того же класса даже Россия не могла дать такую цену, которую давала Украина. Угу. Представляете? Соответственно, по многим МНН получилось, что у нас нет других зарегистрированных препаратов. И вот мы опять пришли к тому, что нам нужно было... Ну, что-то должно было произойти для того, чтобы можно было вот этот срочно образовавшийся дефицит каким-то образом устранять. Мы, как только началась спецоперация, в марте, в начале марта месяца пришли в Министерство здравоохранения и с министром провели совещание. И мы говорили о том, что в связи вот с этой операцией не сегодня, а завтра у нас может оказаться... Ну, у дистрибьюторов на складах на тот момент было запасов от 3 до 5 месяцев.
Угу.
Да? И мы точно знали, что вот в течение этого периода, если ничего не сделать, то потом будет просто коллапс. И тогда мы сразу обратились. И было инициировано внесение изменений в 178-е в части... Ну, то есть ПЖВЛС когда-то был в 178-м, угу. потом его оттуда исключили, остался только ковид. Да? И тут, вот, когда спецоперация вышла, мы говорим... Давайте срочно включим, иначе мы завтра нечем будет вообще людей обеспечивать вот в этой части. И тогда, да, было принято решение, которое, к сожалению, вот вышло только вот сегодня. Не сегодня, а в конце прошлого
недавно,
месяца.
Скажем,
да, 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 да. Вот на сегодня, так как Украины, из Украины поставок нет, то, понятно, часть поставок пошла из России. Да? Но опять эта часть поставок, вот до недавнего времени, она была только в некоторых единичных МННках, которые были зарегистрированы. То есть о том, как это повлияет сейчас на изменение путей, из каких стран мы сейчас это будем брать и так далее, вот появившийся вот этот дефицит, да, мы сможем сказать только, наверное, там, через месяц. Потому что в данный момент, в связи с выходом этого постановления, сейчас люди начали искать, а, вот это МНН, вот это нам нужно, где, кто может продать, по какой цене.
Угу.
Фармкомпании только сейчас начали это там обрабатывать.
Эту работу, да?
Потому что до этого момента не было же этого постановления. Представляете?
Смотрите, вы пришли туда в начале марта.
Да.
Март, апрель, май, июнь.
Да.
4 месяца
да.
прошло. То есть сейчас уже на складах прямо грустно все.
Не для всех. Да, по многим МННкам прям критическая ситуация, могу честно сказать.
Ага, но вообще сколько времени требуется фармкомпаниям для того, чтобы поехать, разузнать, заключить договор, закупить, привезти? Это вообще насколько длительный процесс?
Ну вот, к примеру, да, после выхода протокола лечения, в котором антикоагулянты появились, угу. фармкомпании первые поставки из других стран антикоагулянтов пришли, по-моему, через 2-3 недели.
Ага, ну то есть это быстро достаточно.
Достаточно быстро. Ну тогда был прям взрыв.
Да, да,
да, да. Тогда прям все горело, и поэтому супер ажиотажный спрос, он привел к тому, что все спокойно привезли и начали. Сейчас ситуация как раз настройка новой логистики. Возможно, угу. да. Возможно, это же новые препараты. Потом есть необходимость... ну, никто же не будет рисковать большими партиями сразу. Это бизнес,
ну,
да?
Конечно,
все
да.
начнут по чуть-чуть привозить и смотреть, будет это продаваться или не будет.
Ну, плюс еще вот эта вот лаборатория.
Обязательная лаборатория, обязательно. То есть, ну, даже вот там, условно, через 2 недели начнут привозить, плюс... В связи с загруженностью нашей лаборатории еще может быть там 1-2 недели на то, чтобы провести эти испытания, получить заключение о том, что ты все правильно uh-huh. сделал и так далее. Да? Плюс незарегистрированные препараты все равно должны попасть в реестр Министерства здравоохранения
uh-huh.
лекарственных средств, чтобы он там появил свой номер и так далее. Плюс к этому нужно, чтобы у лаборатории появилось... Они же должны, когда проводят анализ, они же должны его с чем-то сравнивать.
Угу.
Должны быть оригиналы вот этих вещей для того, чтобы ты мог сравнить, да, соответствовать, не соответствовать. Там еще есть, чтобы проводить вообще испытания, они же не могут, условно, что это такое? Давай я на что-нибудь. Нет. Же поставщики официально должны получить нормативную документацию. Да,
uh-huh.
в которой будет описано там столько-то того-то, столько-то того-то, примесей столько-то, uh-huh. ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Uh-huh. И сравнить с тем...
Да, чтобы лаборатория это получила, и потом, когда она проведет свой анализ, она начинает сравнивать соответствует вот этой нормативной документации именно эта серия или не соответствует.
Угу.
Понимаете, да? И вот на вот это может затянуться там, на все процессы условно, может затянуться там месяц-два.
Угу. Ну, то есть к осени, грубо говоря, мы надеемся, что...
Что-то мы увидим.
Ага, да. Уже будет понятнее, да, в принципе, да, ситуация хотя, да, бы. Но в целом, вообще, вот насколько я понимаю, у нас были планы сотрудничать в этом плане с Индией и с Турцией, насколько я знаю, да?
Да,
вот,
да, да. Но, опять, мы же определяем только вот то, что можно привезти. Индийские и турецкие препараты по нашему законодательству, даже если они не зарегистрированы, когда привезешь, нужно, чтобы на ней появился русский стикер на русском, ага, кыргызском языке, да? Должна появиться инструкция на русском и кыргызском языке для пользователей, для этого. И тогда, ну, то есть, нужно налаживать новый механизм прохождения всей этой процедуры.
Ага, ну и... да, с российскими и украинскими, конечно, попроще было.
Да, тут было, они сразу вот, большую часть они закрывали сразу.
Угу. Это... Слушайте, мы вот недавно говорили, ладно, если немножечко просто отклонимся от этой темы, в конце уже поговорить, говорили тоже с экспертом одним, он говорит, слушайте, мы там боимся, что к нам прекратятся поставки, но это логично в нашей нынешней ситуации, потому что она экстренная, да, вот просто прижала, и надо срочно что-то делать. Мы там стараемся наладить связи, сотрудничество, как-то улучшить импорт и так далее. Почему никто не говорит о развитии наших фармацевтических компаний вообще и фармацевтического бизнеса в Кыргызстане? Почему в нашей стране нельзя развить так, чтобы мы хотя бы вот какие-то элементарные вещи, без которых люди просто начнут умирать, могли бы производить сами, обеспечивать себя сами, чтобы ни от кого не зависеть? Потому что история показывает, что разное случается, и границы раз закрылись, и вот теперь такие меры принимать приходится вообще. В чем проблема, как, на ваш взгляд, по крайней мере, да, и насколько вообще реально так как-то, я не знаю, вложиться, чего вложиться, вот тоже еще большой вопрос, денег или там знаний, людей, чего нам не хватает?
Ну, тут прям большой такой комплекс вопросов, которые вот одним этим вы задали на самом деле комплекс. Первое, ну, у нас есть... Несколько производителей лекарственных средств, uh-huh, в Кыргызстане, они какую-то часть закрывают.
Uh-huh.
Самый крупный, конечно, это компания Биовит.
Uh-huh.
Да, и тут в данный момент у компании Биовит идет расширение линейки лекарственных средств, которые, uh-huh, они готовы выпускать. Насколько я знаю, они вот как раз достраивают сейчас еще один завод свой, в смысле, еще одну площадку. Да,
uh-huh,
площадку. Но... Вот о чем разговор. Войдя в ЕАЭС, получилось, что мы многие вещи теперь по правилам ЕАЭС. Регистрация лекарственных средств и так далее. С чем столкнется любая компания, которая будет производить в Кыргызстане лекарственные средства? Да?
Угу.
Правильно. С регистрацией. Которые нужны клинические исследования. Ну, понимаете, да?
Угу. Тут... Могут же в Россию отправить, пускай там, ну, проходят эти клинические исследования. Дорого?
Конечно. Это стоит, ну, а-ля, там, не знаю, от 500 тысяч долларов до 2-3 миллионов.
О!
В зависимости от препарата.
Ничего себе.
Если бы это было быстро и дешево, на это было бы несложно. Но когда мы говорим о том, чтобы провести клинические исследования стоимостью там, в 2-3 миллиона долларов, вы тогда поймете, что а надо ли идти в ЕАЭС и там регистрировать по их правилам, понимаете?
Угу.
Вот об этом весь разговор. Конечно, это один из наиболее сильных барьеров для того, чтобы плохие препараты не заходили.
Угу.
Ну, честно говоря. Но для других, да, для остальных, вот, они хорошие, там, настоящие, тогда госпожа Барктабасова, я думаю, сказала, что вот есть список преквалифицированных ВОЗ. То есть,
угу.
Это там, где клинические исследования проведены вообще в мировом масштабе. Да?
Да.
И такие можно, да. Но, честно говоря, насколько я опять в курсе, из вот тех, кто... У них регистрации-то нет почти ни у кого в Кыргызстане. То есть у них есть преквалификация, вот, все есть, все.
И... Во всем мире признается, у нас нет, вот, да?
Не, у нас тоже признается.
Ага, но не зарегистрировано.
И не надо, да.
Вот.
Да, нам говорят, берите так. Поверьте, мы хорошие, вот берите так. Вот и они попадают как раз в перечень тем, кому можно зарегистрироваться буквально там за 2 недели,
угу,
за 14, по-моему, рабочих дней их можно зарегистрировать. Но для этого нужно, чтобы они привезли свою там документацию, это, то, на что они не хотят тратить свои ресурсы. Понимаете? Вот. Регистрация, потом, ну, понятно, это финансы, да. И третий очень немаловажный фактор – это люди. К сожалению, так получилось, что образование, которое с каждым годом падает, наверное, у всех, угу. да, привело к тому, что на самом деле у нас вот технологов нет, этих фармакологов тоже нет, которые пойдут работать на завод за...
Не очень большие деньги. Ну да, это ведь нужно, наверное, какое-то международное образование получить для того, чтобы современным тенденциям следовать. А люди, конечно. Выпустившиеся за границей, вряд ли захотят возвращаться в нашу страну.
Да, и вот Биовит как раз об этом говорит, что самая большая сложность у них в людях, их не хватает угу. просто-напросто. Они бы могли еще что-то расширить, еще там, но...
Людей не хватает.
Да. Ну и четвертый немаловажный фактор. Так получилось, что Россия, Белоруссия, Казахстан... очень много субсидируют отечественных производителей.
Ага, своих.
Да, своих. Да. Они пишут законы, пишут НПА таким образом, чтобы отечественный производитель как можно больше преференций получал.
Угу.
Да? Ну, понятно, там побогаче условно страны. И мы знаем, что когда было объявлено импортозамещение в Российской угу. Федерации, особенно в части лекарственных средств, большая часть заводов получили беспроцентные кредиты. Ну, то есть, настройся.
Только,
понимаете,
пожалуйста, да?
Да, да, да. Только чтобы вот эту часть там замесить. А у нас, понимаете, да? И поэтому строить здесь, ну, мягко говоря, невыгодно по многим причинам. И я думаю, что если мы не начнем вводить в жизнь... На самом деле, программа по развитию отечественного производства, она есть,
угу.
но ее не притворяют в жизнь, потому что на это не хватает. Того, сего, третьего, десятого.
Ну, угу.
Она вот как бы написана, программа, хорошо, но вот ничего, к сожалению, не делается.
У нас практически со всеми законами так говорят, что законы-то у нас хорошие,
да.
теоретически, как бы они же есть, классные даже, но... Но до реализации или не доходит, да, или как реализуется. Вообще отдельный вопрос. Спасибо вам большое, вы очень много объяснили, и, честно говоря, много открытий я совершила за эту беседу. Сегодня у нас в гостях был исполнительный директор Фармацевтического союза Кыргызстана Алмазбек Алтыбаев. Алмазбек Таштанович, надеюсь, встретимся с вами уже ближе к осени и поговорим о том, как у нас получилось завести хорошие лекарства и что дефициты мы все-таки смогли избежать.
Можно еще чуть-чуть добавлю?
Конечно.
Хочу вот... Может сложиться мнение, что фармкомпании против того, чтобы регистрировать. Наоборот, мы за то, чтобы сюда пришло много производителей лекарств, подали заявки, зарегистрировали препараты. Мы за то, чтобы департаменту выделили там финансов, людей, для того, чтобы они вот эти там 1500 заявок быстрее зарегистрировали.
Угу.
Фармсоюз как раз за то, чтобы все это было в законном русле. Тогда мы сможем, конкурируя между собой, спокойно привозить эти препараты, да, и они угу. появятся. Вот не секрет же, что большая часть, мягко говоря, контрабандной
угу.
продукции, она не продается вообще в аптеках, которые входят в фарм, ну, там, в Немане, в Фармамире,
угу.
в Саянфарм, да, угу. вот это наш, Бимед. Там нет этих препаратов. Они все в маленьких частных аптеках. И мы со своей стороны смотрим на эти препараты, да, и мы хотим их привозить, и мы хотим их продавать. И мы точно знаем, что у нас цена будет хорошая, да.
Угу.
Вот тот же Клексан, который продавался по 20 тысяч, когда нам дали разрешение, когда он протокол угу. появился, мы его привезли, он стал стоить 3700. Все, финиталя, понимаете?
Угу.
И тут то же самое. Сейчас мы даже не знаем, как у них ценообразование происходит. Как это, да? Мы говорим, если нам развяжут руки, и мы можем, сможем вот эти привозить, мы привезем, и эта цена будет достаточно. Потому что именно к нам, большим, да, угу. как что-то происходит, прибегает финполиция, прибегает ККНБ, быстренько налоговая, проверить, а какая у вас там наценочка на вот эти препараты? А потом смотрят, а, оказывается, она действительно... Вот, к примеру, во время ковида... Да, в 2020 году по анонимным заявкам к нам прибежала финполиция, когда вот эти Кликсаны, когда на нас написали заявление, ну, на наших членов, о том, что они у себя прячут на складах и специально создают ажиотаж, чтобы подороже потом продать.
Угу.
Вот они прибежали, начали опечатывать наши склады, проверять, убедились, что у нас вообще нет этого препаратов, да. А те препараты, которые к нам действительно на тот момент поступили, уже давно были отправлены во все аптеки и в аптеках продавались. Помните вот эти очереди, угу, ночные, вот это. И потом провели анализ наших наценок. Средняя наценка у дистрибьютора на тот момент составила 8% на препараты.
Угу.
8%. Представляете? Да, и в это вкладывается все. И риски, и заработные платы, содержание складов, обеспечение правильности хранения и так далее и тому подобное. Вот. И поэтому, когда нас обвиняют в лоббировании какой-то, это, позовите, мы вам расскажем, как по-настоящему.
Хорошо, что есть такая возможность поговорить с обеими сторонами, ну, если не конфликта, то какого-то противодействия, по крайней мере, да. Надеемся, что все разрешится в итоге лучшим образом для простых людей. Вот так. Потому что, честно говоря, что там происходит в бизнесе, что там происходит во власти, не так важно, как когда человек просто может погибнуть из-за того, что выпил не то лекарство или вообще этого лекарства в стране не оказалось. Спасибо вам еще раз огромное за эту беседу. Очень рада была с вами познакомиться. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь с нами.
Тема дня.